Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к филиппийцам». Глава 4, стихи с 1 по 9. Земная жизнь гражданина небес. Часть 3.
Мы продолжаем изучать призывы Павла, если вы помните, да, записанные в первых 9 стихах 4 главы «Послания к филиппийцам». Здесь 7 призывов есть, и мы уже несколько из них рассмотрели. И перед тем, как мы пойдем вперед, я хочу напомнить вам коротко то, что было уже пройдено. Речь идет о том, что мы с вами являемся гражданами небес. Мы здесь живем, а наш дом там, наш Господь там, все там. Но пока мы еще здесь. И как нам жить здесь, на чужбине, в этом мире греха? И прежде всего, в начале 4 главы Павел говорит, земная жизнь гражданина небес должна отличаться верностью Господу. Помните, мы изучали с вами первый стих? «Стойте так в Господе». Слово «стойте», переведенное как «стойте» в греческом языке, использовалось для описания солдата, который стоит на посту и не отступает назад. Или солдата, который участвует в сражении, но и также не отступает. Ближайший контекст указывает на то, что такая верность Богу должна проявляться в жертвенной самоотдаче, подражании правильным людям и в стремлении к небесным ценностям. Это вторая часть третьей главы указывает на все эти истины. Итак, первое, что нам необходимо делать, как нам необходимо жить в ожидании небес, как гражданин неба должен вести себя здесь, на чужбине, в мире греха, мы должны быть верными Богу. Второе, стих 2, 3, 4 главы. Павел говорит здесь о конфликте между двумя сестрами, Еводией и Синтихией. Все это приводит нас к следующему выводу. Гражданин небес, находясь на земле, должен жить в единстве с церковью. То есть удалите все конфликты. Никаких конфликтов, никаких ссор, никаких разногласий, никаких обид. Прощайте все, уступайте во всех второстепенных вопросах. Никакого упрямства, никаких ссор, ничего такого. Это то, как мы должны жить в ожидании небес. Если у вас есть конфликт с кем-то в церкви, и вы в ссоре, и вы не делаете ничего для примирения, или если этот конфликт связан с чем-то второстепенным, то есть вы не за истину сражаетесь и не против греха, то это позор, в этом нужно покаяться, этого нужно стыдиться, и нужно приложить все усилия для того, чтобы примириться и быть в единстве с церковью. И в-третьих, на пути в небеса, нам, стих 4 об этом говорит, нам следует не отчаиваться, не унывать, смотря на печальные результаты грехопадения вокруг нас и на согрешение своей жизни. Нам следует не отчаиваться, не унывать, но следовать за Христом как? С радостью, с радостью. И если мы будем следовать без радости, то мы уподобимся израильскому народу, который шел в землю обетованную без радости, и Господь прогневался на этот народ и совершил свой суд над большинством из них. Друзья, Бог накажет своих детей, Он не отправит их в ад, но Бог накажет их, оттого многие из вас больны и немало умирают, если они будут следовать за Христом без радости, в отчаянии, в депрессии, в унынии, не будут поклоняться с радостью и веселье сердца, даже несмотря на скорби. Такая радость возможна, как я уже говорил, даже у могилы близкого человека. Радость, друзья, помните, радость должна отличать наши сердца, когда мы идем за Христом. Итак, верность Господу, единство с церковью и радость в Господе. Вот три отличия земной жизни гражданина небес, которые мы с вами уже рассмотрели. И сегодня четвертое и пятое отличие земной жизни гражданина небес. Четвертое отличие, стих 5а, первая часть 5 стиха, это кротость, кротость. Первая часть 5 стиха. «Кротость ваша да будет известна всем человекам, людям». Всем людям. Вот это слово «кротость», слово, переведенное как «кротость», в оригинале означает «кроткое, терпеливое упорство, способность выстоять в несправедливости, трудностях и плохом обращении, без ненависти, с упованием на Бога, несмотря ни на что». Короче говоря, Павел описывает мягкого, уступчивого человека, способного довольствоваться малым и уступать по всем второстепенным вопросам. Вот какими мы должны быть. Мягкими, уступчивыми по всем второстепенным вопросам. Обратите внимание, Павел говорит, наша кротость должна быть известна всем людям. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Это говорит не о том, что мы думаем о самих себе, а это говорит о том, что о нас думают окружающие. Говорит о нашей репутации. Дело в том, что сами мы можем считать себя очень кроткими. Недавно беседовали с одним братом, у которого проблемы, и ему 5 пресвитеров говорят, 4, по-моему, тогда было. Вы знаете, у вас проблема с гордостью. Он говорит, у меня с гордостью, да у меня ни капли гордости нет. Друзья, речь идет не о том, что мы думаем о себе, здесь Павел говорит, а о том, что говорят другие люди. Кротость ваша да будет известна всем людям. Дело в том, что мы сами можем считать себя кроткими, уступчивыми, но думают ли так наши близкие? Считает ли ваша жена, что вы кроткий, мягкий, уступчивый человек, не собирающийся ломать копья ни по каким второстепенным вопросам? Считает ли так ваш муж? Я когда встречаюсь с семьями, с молодыми семьями, которых я сочитывал, я задаю им простой вопрос. Кто из вас, в вашей семье, из вас двоих, больше всего уступает друг другу? Хороший вопрос, да? Это кротость. По второстепенным вопросам я имею в виду. В общем, известны ли вы, как человек уступчивый, неупрямый? Имеете вы ли репутацию покладистого человека, готового поступиться своими правами ради ближнего, готового отказаться от своих привилегий, от своего богатства, престижа, положения, успеха, славы? Быть упрямым, неуступчивым, дерзким, настаивающим на своих правах. Знаете, что это такое? Это позор для христианина. Это свидетельство о собственной глупости и гордости. Быть упрямым, неуступчивым, друзья, это ужасно. Обратите внимание, Писание говорит, кротость, вы видите третью букву в этом слове? Это буква О, это не буква У. Кротость ваша да будет известна всем людям. Недостаток кротости ведет к печальным последствиям. Человек, который известен как не кроткий, а крутой, в кавычках, в собственных глазах порой, идет к трагедии своей жизни. Неуступчивость по каким-то таким второстепенным вопросам, такая твердость, упрямство – это признак того, что человек идет к трагедии своей жизни. 12 глава 3 книги «Царств» показывает нам, к каким ужасным последствиям может привести недостаток кротости, упрямство, неуступчивость. Вы помните, Роваам, сын Соломона, воцарился после смерти своего отца и не захотел уступить требованию народа. Народ пришел к нему с просьбой снизить налоги и трудовую повинность, которые были достаточно высоки при Соломоне. Соломон сначала строил храм, параллельно с этим и после этого вел очень роскошную жизнь. У него было много жен, много богатства и так далее. И для того, чтобы поддерживать такой уровень жизни, Соломон собирал очень высокие налоги с народа и требовал высокой трудовой повинности. Соломон умер, и народ пришел к Роваму с просьбой «снизь немножко это бремя, нам тяжело нести это бремя, оно давит грузом на наши плечи». Роваам оказался перед выбором, что ему делать. Он взял несколько дней на раздумье, и он советуется с 2 группами людей. Сначала он советуется со старцами, старцы, опытные советники, которые служили еще при Соломоне, говорят ему «снизь бремя налогов и трудовой повинности, уступи этим людям, прояви уступчивость», по сути говоря. Другая группа советников, молодые люди, которые выросли вместе с Роваамом, советовали не уступать. И они сказали, ты не то, что не уступай, а еще и увеличь налоги и трудовую повинность. И Роваам отвечает по совету своих друзей, 2 Царств 12:14. «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Крутой парень, да? Такой, с характером. Он не уступит, он не пойдет на попятную, он покажет им, кто здесь царь. Последствия этого упрямства обернулись трагедией для всей нации. 10 колен из 12 отказались подчиняться этому царю и образовали свое собственное государство на севере от Иудеи. Адонир, которого Раваам послал, начальник, можно сказать, министр по налогам и сборам, говоря современным языком, посланный на переговоры с этими отделившимися 10 коленами, был убит, его забросали камнями. И дальше несколько веков трагедии Израиля, разделенное царство, идолопоклонство в Северном царстве, трагедия нации. Причина – кротость отсутствовала, упрямство присутствовало. Неуступчивость привела к национальной трагедии. Кротость созидает, неуступчивость и упрямство разрушает. Если вы будете проявлять кротость, уступчивость, снисхождение друг к другу, в таком случае вы будете благословенны. Если не будете, вам придется пожинать горькие плоды ссор и конфликтов. Неуступчивость Раваама привела к разделению государства, трагедии нации. Ваша неуступчивость приведет к тому, что ваша семья развалится, и к вашей личной трагедии. Ваша неуступчивость может привести и к разделению в церкви. Да, конечно, мы неуступчивы, то, что касается доктрин Писания. Если нас просят не проповедовать истину, мы не можем. Да, конечно, мы неуступчивы в том вопросе, который касается греха. Мы не можем уступать разлагающейся силе греха. Но мы должны быть уступчивы во всех остальных второстепенных вопросах. Все остальное не важно с позиции вечности. В книге притчи сказано о таком крутом, не кротком, крутом, гордом, неуступчивом человеке. Притчи 17.11. Возмутитель ищет только зла, поэтому жестокий ангел будет послан против него. Возмутитель, переведенное так слово, описывает человека мятежного, упрямого, неуступчивого. 23 раза в Библии это слово, еврейское слово, переведено как, в нашей Библии, переведено как упрямый. Своим упрямым, неуступчивым характером такой человек ищет зла, поэтому жестокий ангел будет противодействовать ему. Нет сомнения в том, что христианин, известный дерзким, неуступчивым характером, будет наказан Богом. Как сказано в Евреям 12 глава, Бог наказывает своих детей. Когда вы видите в церкви дерзкого человека, постоянно ссорящегося из-за пустяковых второстепенных вопросов, знаете, он либо вообще не рожден свыше, либо в лучшем случае духовно неразвитый верующий, слабый из слабых, худший из худших. Это в самом лучшем случае, в самом смелом ожидании. Упрямство, дерзость, неуступчивость по второстепенным вопросам, настаивание на своих правах – признак духовных проблем. И наоборот, кротость, уступчивость – признак духовной зрелости. Именно таким был Христос. Христос уступил все, кроме истины. Он сражался с фарисеями. Вы изучаете сейчас Евангелие от Иоанна. Он жестко противостоял целой религиозной системе и не уступил им ни в чем. То, что касается истины. Во всем остальном он уступил все. У него было право на славу и честь, а он уступил его и принял позор креста. У него было право на жизнь. В Европейской Конституции записано одно из главных прав человека – право на жизнь. У Христа было право на жизнь, а он пожертвовал это право и пошел на смерть. У него было право на суд этого грешного, развращенного мира, а Господь пожертвовал этим правом ради нашего спасения и молится: «Отче, прости им». Именно таким был Павел. Здесь мы видим его в послании Филиппийцам таким, в первой главе. У него было право, как у апостола и жертвенного посвященного служителя, у него было право на честь, уважение, признание со стороны верующих. Однако он терпеливо переносил злобные выпады служителей римской церкви. Первая глава, стих 16-18. И что интересно, смотрите, какой Павел кроткий. Они атакуют его, они уничтожают его, они оскорбляют его, а он свободен от злобы. И он говорит: ну я радуюсь, что они хоть вообще проповедуют, хоть как-то. Кроткий готов уступить и смиренно принимать меньшее, чем ему полагается. Я постоянно это повторяю. Христианин должен быть твердым и бескомпромиссным в вопросе истины. и в то же самое время мягким и очень уступчивым во всем, что касается незначительных вопросов. Но печаль моего сердца, я вижу людей, которым все равно доктрины, все равно. Им все равно, как верить, им все равно, в какую церковь ходить. Им все равно истина. Но знаете, что им не все равно? Им не все равно свои человеческие, эгоцентричные амбиции. Второстепенное не уступаем, первостепенное отдаем. Это очень печально. Это признак гордости. Тот, кто моментально вспыхивает злобой и гневом против обижающих его и оскорбляющих, не имеет кротости. Если вы моментально вспыхиваете злобой и гневом против ваших детей, против вашей жены, вы не имеете кротости. Слава Богу, что Бог не такой. Правда? Бог кроткий. Если бы Бог был таким, Он должен был бы уничтожить нашу землю миллиарды раз. Тот, кто упрямо требует своего, настаивает на своих правах, не уступает. Это не кроткий человек. Итак, друзья, в ожидании небес уступите все, все. Все, что нужно, все, что можно. Уступите своей жене, мужу, все, что угодно, своим детям, все, что угодно, кроме истины. Истины. В разумном смысле этого слова, конечно, я имею в виду. Уступайте все, что не мешает духовной и физической безопасности ваших близких. Все, что не является грехом. Ведь скоро придет Господь, заберет нас от земли. И тот канат, который вы сейчас перетягиваете, вы что думаете, вы заберете его в небеса? О, как стыдно будет. Ну, может быть, это слово «стыд» неудачно, оно связано с грехом. Но, короче говоря, в вечности те второстепенные вопросы, о которые сегодня люди ломают копья, будут выглядеть глупостью. Ребенок кричит в истерике, потому что у него в песочнице забрали лопатку. Он серьезен и готов наказать своего обидчика по всей строгости своего детского понимания справедливости. Как мы, что, почему вы улыбаетесь? Что, вы понимаете, что это мелочь, да? Что это не важно, да? Что вы понимаете, что это не имеет никакого значения во взрослой жизни, да? Почему же мы не понимаем, что второстепенные вопросы, о которые сегодня ломаем копья, глупость вечности. И в вечности мы улыбнемся. Мы действительно улыбнемся. Скажем, что из-за этого мы ссорились, да, вот из-за этого, правда? Как мы были глупы. Как неискупленная природа влияла на нас. Награду из-за этого не получили большую. Жаль. Итак, я надеюсь, что нам всем это уже совершенно ясно. Христианин должен ожидать переселения домой, в небеса, с кротким, смиренным сердцем. Всем окружающим людям вы должны быть известны как человек, который никогда не уступит в вопросе истины и греха и уступит во всем остальном. Вот каким должно быть четвертое отличие земной жизни гражданина небес – кротость. Пятое отличие земной жизни гражданина небес – стих 5, 2 часть, 5 Б, 6 и 7. Эти стихи говорят о доверии Богу. Доверять Богу. Доверие Богу, обратите внимание, в 6 стихе сказано, не заботьтесь ни о чем. Противоположность доверию Богу, что? Озабоченность, чрезмерная озабоченность земным. Христианин, ожидающий небеса, не должен быть чрезмерно озабоченным земным. Он не должен бояться, что вдруг он неожиданно умрет, что вдруг умрет его жена или муж, вдруг заболеет его ребенок, с ним что-то случится. Он не должен жить в такой панике и страхе. Не заботьтесь, говорит Павел, но существует разумная забота, правда? Связанная с необходимостью выполнять свои обязанности, свою ответственность перед Богом, перед людьми. Но в данном случае речь идет о заботе, вызванной недоверием Богу, сомнениями, неуверенностью. Недоверие Богу производит сомнение, озабоченность в отрицательном смысле этого слова. Такая озабоченность, как правило, связана с негативным страхом. Страхом, который парализует действия, берет контроль над человеком, препятствует служению Господу, лишает нас состояния мира, радости, сосредотачивает на будущем и мешает решению текущих, настоящих проблем. Понимаете, мы здесь на чужбине, мы не должны быть парализованы каким-то страхом, беспокоясь о том, что от нас не зависит. Я вижу таких людей в церкви, перепуганные, сжатые, они боятся о том, что находится в Божьей власти, беспокоятся. Возможно, нечто подобное происходило с филиппийцами. В прошлый раз я уже читал вам 1 глава, стих 28. Павел говорит: «И не страшитесь ни в чем противников». Возможно, филиппийцы были напуганы каким-то негативным страхом. Они были сжаты, скованы, ущемлены. Что-то пугало их. Их пугало будущее. А напуганный человек нередко преувеличивает проблему, просчитывает в своем разуме возможное развитие событий и представляет себе все в самых черных красках. Он просчитывает, и его просчеты доходят до самых худших вариантов, которые только возможны. От этого страх еще увеличивается, он еще более сковывается, и такой парализованный христианин получается. Парализованный. Он служить не может. Его страх парализовал. Вы встречали таких парализованных в церкви? Я встречаю иногда. Они парализованы, поэтому они не служат. Как же победить это состояние? Как же сбросить груз забот своего сердца? Как стать причиной этой озабоченности? Человек не доверяет Богу. Недоверие Богу. Запишите. Если вы парализованы страхом, причина – грех, недоверие Богу. Вы доверяете больше себе, бумажкам с водяными знаками, чем Господу Иисусу Христу. Вы пытаетесь держать все в своих руках. Я встречал одну женщину, я пришел к ней, и она всю свою жизнь была известна как недоверяющая Богу. Она переживала об одном, о другом, о третьем. И она дошла до состояния, что она буквально физически заболела. И она лежала, и она даже не могла узнавать своих детей, и меня не могла узнать, никого. Вот такой страх ее довел. В молодости это выражалось в странных каких-то формах, в ограниченности и так далее. И когда ей уже было около 50 лет, она была буквально парализована, потому что она боялась все время о чем-то, что не в ее власти. Так что, ожидая грядущего Христа, мы должны иметь мир в сердце. У вас в сердце мир, покой, но должен быть мир и покой в сердце. Живете ли вы в таком состоянии? И стихи, которые мы рассматриваем сейчас, 5 стих, 2 часть, 6 и 7, учат нас доверию Богу. Во-первых, мы видим в этих стихах причину для доверия Богу. Это вторая часть 5 стиха. Во-вторых, 6 стих учит практическим шагам, развивающим доверие Богу. И в-третьих, 7 стих описывает плод доверия Богу. Вторая часть 5 стиха – причина для доверия Богу. 6 стих – практические шаги, развивающие доверие Богу. И 7 стих – плод доверия Богу. Давайте поговорим об этом более подробно. Итак, вторая часть 5 стиха, стих 5b. Причина для доверия Богу. Какая причина здесь? Посмотрите. Два слова. Господь близко, да? Господь близко. Господь близко. Что значат эти слова? Этими словами Павел говорит более всего не о пришествии Христа, а о его имманентности, близости к нам. Бог не только высокий, превознесенный царь, но он и близок к нам. Помните, Иисус сказал в Матфея 28 глава, 2 часть 20 стиха, «Се я с вами во все дни до скончания века». Прямо это указывает на имманентность Христа, близость к нам и косвенно на его пришествие. Господь близко, он постоянно присутствует с вами, друзья. О чем вы беспокоитесь? Он контролирует все, что с вами происходит. Без его позволения с вами ничего не произойдет. Никакой человек не причинит вам зла. Вы не заболеете никакой болезнью, если Бог не допустит. Вы не умрете раньше, чем Бог запланировал, даже на 0,1 секунды. Знаете об этом? Нет никакой трудности или проблемы, которая была бы вне его власти. Поэтому перестаньте беспокоиться, перестаньте изводить себя тревогой о том, что не в вашей власти. Пример простой. Маленький ребенок волнуется перед сном или просто беспокоится. Что ему нужно? Он говорит: «Папа, дай мне руку». Я даю ему руку, и волнений нет. Так легко, правда? Я рядом, меня можно чувствовать физически. Все, проблемы закончились. Волнение закончилось. Аналогичная мысль заключена в словах Павла: «Господь близко, Бог рядом с вами, Он держит вас за руку, никакого беспокойства не требуется, когда рядом с вами всемогущий, всезнающий, вездесущий Бог». Близость Христа к нам – вот причина для доверия Богу. Обратимся теперь к 6 стиху. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, и с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Этот стих поясняет, как на практике развивать доверие Богу. Как практически тренировать себя, свое сердце, как научиться доверять Богу. Вы видите в этом стихе, очень просто, все очень просто. Сегодня есть много семинаров, психологи проводят семинары, пишут книги, как иметь мир в сердце. Люди предлагают алкоголь, чтобы иметь мир в сердце, хотя бы на время алкогольного опьянения. Кто-то предлагает наркотики, чтобы иметь мир в сердце. Я был, кажется, в этом году или в прошлом в Москве, и все двери в метро были расклеены рекламой каких-то препаратов от депрессии. У вас депрессия? Вот такие-то вот таблетки принимаете, антидепрессанты. Люди хотят иметь мир в своем сердце и делают практические шаги для этого. Но все это не помогает им в конечном итоге. И люди, которые принимают антидепрессанты, различные политики, звезды, кино, спорта, они нередко заканчивают жизнь самоубийством. Я слышал о нескольких звездах, которые принимали антидепрессанты, и в конце концов они покончили жизнь самоубийством. Значит, это свидетельствует о том, что эти антидепрессанты, это очень простой вывод, им не помогли. Не так ли, да? Не помогли, не сработало. И их, знаете, тревога, это часть жизни неверующего человека. Их сердце разрывается беспокойством о том, о другом. Все, они проигрывают разные варианты. Ох, как им плохо жить. Я некоторых в церкви вижу таких, у бедные люди. Они не доверяют Богу, конечно же. Они не понимают, что Господь близко. Но если вы один из таких несчастных, и ваше сердце разрывается от тревоги, от какой-то тоски, какого-то беспокойства, переживания, вот практический совет, что нужно сделать. Все очень просто, смотрите. Снимите с себя бремя забот, не заботьтесь ни о чем, и возложите его на Бога. Но открывайте свои желания перед Богом. То есть возьмите просто груз своего сердца и в молитве отдайте его Христу. То же самое сказано в 1 Петра 5:7. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». То, что вас гнетет, заставляет унывать, отчаиваться, самая большая боль в вашей жизни, самое большое беспокойство, возложите это на Христа, отдайте это Ему, доверьтесь Богу в молитве, просто склонитесь перед Богом и излейте перед Ним свое сердце, свои тревоги, волнения, которые лишают вас радости и мира. Все это сделайте с верой, с надеждой, что Господь это усмотрит в соответствии с Его планом. Но знаете что? Очень важно в такой молитве. Если вы собрались взять свой груз и склониться перед Богом и отдать Ему этот груз. Здесь очень важен один момент. Если его не будет, это может не работать. Павел говорит с благодарением. Вот что важно. О чем бы вы ни молились, с какими бы проблемами ни приходили Богу, вы должны молиться, благодаря Богу за все. За провидение, за благодать, спасение, радость нового дня, за будущую славу вечной жизни, за те милости, которые Бог уже оказал вам в прошлом. Итак, вы склоняетесь перед Богом, вы отдаете Ему свои заботы, но ваше сердце имеет тон благодарности, оттенок благодарности. Оно звучит благодарностью. Если вы будете это делать с недовольством, с ропотом, и так, Господи, возьми мои заботы, забери их. Не могу уже их нести. Это совсем не то, о чем здесь говорит Писание. С благодарением. Вот как на практике развивать доверие Богу. Просто молитесь, склонив ваши сердца с осознанием Его близости к нам, постоянного присутствия с нами, с благодарностью. Раскройте свои скорби, переживания перед Богом. Не держите свое беспокойство при себе. Не оставайтесь с Ним один на один. Просто доверьте все Богу. И когда вы берете свое бремя и отдаете его Богу с доверием, с благодарностью, знаете, что происходит? Такое доверие приносит прекрасный плод, 7 стих. Плод такого доверия. Смотри, друзья, здесь, по сути, очень просто. Вы берете свои заботы и прижимаете их близко к сердцу и не доверяете их никому, и Богу в том числе. И они убивают вас, не лишают вас мира, они уничтожают вас. И Слово Божие говорит, отдайте их Богу, а вы Богу не доверяете и говорите, ну я бы отдал, или отдала бы. Ну, как-то, когда держу их при себе, как-то увереннее себя чувствую, что ли. Мне кажется, что я, может быть, их лучше разрешу, когда они прямо в моих руках. Писание говорит, отдайте их Богу с благодарением, уповайте, доверяйте Ему, возложите заботы на Него, Он печется о вас. И плод всего этого, смотрите, какой прекрасный плод, 7 стих. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе». Прекрасный плод. Если для вас благодарственное, молитвенное поклонение, наполненное доверием к Богу, станет нормой жизни, норма вашей жизни, благодарственное, молитвенное поклонение Богу, вы всегда это делаете, каждый день, тогда мир Божий крепко-накрепко поселяется в вашем сердце. Вы живете жизнью благодарственного, молитвенного поклонения, вы отдаете заботы Богу, вы доверяете Богу, как дети своим родителям, и мир Божий поселяется в вашем сердце. И знаете, это необычный мир. Я бы назвал его это сверхъестественный мир. Мир, который превыше всякого ума. Как это понимать? Что это за мир такой? Речь идет о сверхъестественном мире. О мире, который имеет божественное происхождение. Ну, мир естественный может прийти в ваше сердце. Скажем, вы переживаете, где ваш муж? Вот он пришел, у вас мир. Понимаете, да? Вы переживаете, где взять деньги? Вам дали пачку денег, и переживание закончится. Это как бы естественный мир. Вот. Но иметь мир, когда этого не происходит, трудно, да? Это необъяснимо, нереально. И речь идет здесь о сверхъестественном мире. Такой мир выше человеческих размышлений, такой мир выше анализа ситуации, выше логических прогнозов. Это мир, которому верующие сами удивляются. Ну надо же, такие потрясения, а в сердце мир. Они удивляются, как перед лицом огромных неразрешенных проблем и опасностей. Я имею покой в своем сердце. Ну, представьте, ситуация, связанная с основанием Филиппийской церкви. При основании этой церкви, вы помните, Павел был арестован, помните, да? И брошен в темницу. Если человека арестовали и бросили в темницу, то обычно человек начинает беспокоиться. Ну, это так обычно бывает. Если бы вас схватили и посадили в тюрьму, не объяснив до конца еще, и вы сидите в тюрьме, вас заковали в колоды, цепями приковали, и вы унываете. Естественный мир наступит, если вас освободят и отпустят. А сверхъестественный мир наступает тогда, когда вы еще в цепях, вы еще в тюрьме, а у вас уже мир. Это сверхъестественный мир. И такой мир имел Павел. Он сидит в тюрьме, и что он делает? Что он делал при основании Филиппийской церкви, когда сидел в тюрьме? Филиппийцы знали об этом. Поэтому, когда он говорит, мир Божий, который превыше всякого ума, будет в вашем сердце, то они могли вспомнить, что Павел показал им такой пример такого мира. Они знали всю эту ситуацию. Он сидит в тюрьме, и знаете, что он там делает? Он поет. Поет гимны Богу. Люди иногда говорят, я не могу на собрании петь, меня отвлекают, тут еще что-то. У меня тревоги. Вот, может, мы сегодня пели гимны, а вы не пели. Вы там дома были, где-то на работе, в своих делах. А Павел сидит в тюрьме, и он поет гимны Богу. Это говорит о том, что в его сердце мир, покой. Потом, конечно, произошло землетрясение, тюрьма развалилась. Начальник тюрьмы хотел себя убить, покаялся. Павел был освобожден, потом перед ним извинились. Но до этого, до всего этого, в его сердце мир, и он поет гимны Богу. Вот если вы возложите свои заботы на Христа, с благодарением, будете жить жизнью благодарности и доверия Богу, в вашем сердце будет мир. Несмотря на то, что вы, может быть, еще в тюрьме и еще в скорби, а уже мир есть в сердце. Интересно, здесь сказано, этот мир соблюдет наши помышления. Слово «соблюдет», взятое из военного лексикона, означает «охранять». То есть мир Божий будет хранить вас в спокойном, уравновешенном состоянии, даже посреди бедствий и испытаний, и удержит от чрезмерных тревог, лишающих рассудительности, удержит от страхов и обеспечит внутреннее удовлетворение. Очень просто, друзья. Бремя забот тяготит вас, лишая мира и радости в Боге. Вы с благодарением передаете его в молитве Богу, и мир Божий поселяется в вашем сердце и охраняет ваше мышление от чрезмерной озабоченности, тревог и страхов. Этот мир доступен только детям Божьим. Неверующие люди не имеют такого мира. Исаия 57:21. «Нет мира нечестивым». 57:21. «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Страх смерти, страх перед будущим, муки совести – все это терзает грешника на протяжении всей его жизни. Если он не обратится ко Христу, то эти муки лишь усилятся и будут вечно продолжаться в аду». Таким образом, человек без Бога мучается здесь, заглушая муки совести алкоголем, развлечениями, наркотиками. И он будет вечно мучиться в той, в будущей жизни, где не будет элементов, способных заглушить муки совести. И где муки совести бесконечно обострятся и возрастут в присутствии Бога на суде и потом в озере Огненном. И каждый грех, который сделал человек, каждый грех будет осужден и наказан. Каждый грех, то есть будет суд, и на этом суде Бог... Каждый грех в мыслях, в словах, в делах будет рассмотрен. То есть не будет общего суда. Ты, в общем-то, грешник, еще видимо. В принципе, так я бы и сделал. Что там разбираться? Все грешники отвергают Христа, но Бог так не сделает. Бог каждый грех рассмотрит, и будет, и грешник будет убежден Богом, что он виновен в каждом грехе. Это миллионы грехов, миллионы грешных мыслей, слов, дел. Все это будет наказано вечным Богом, справедливым Богом. Так что мира нет нечестивым ни в этой жизни, ни в будущей. Вот почему Иисус говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, грешники, придите ко мне, у вас нет мира, нет покоя». Он говорит: «Но я успокою вас, возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете что? Покой душам вашим, вашим мятежным душам, не имеющим покоя, вы найдете покой в моей личности». Итак, причина для доверия к Богу – Его близость к нам, постоянное присутствие с нами. Для того, чтобы на практике развивать доверие Богу, необходимо жить жизнью благодарственного молитвенного поклонения, поклонения доверия, доверяющего Богу. И плодом, результатом такого доверия будет сердечный мир. Изучая 4 главу, друзья, мы уже смогли отметить 5 отличий земной жизни гражданина небес. Стих 1, первое отличие – верность Господу. Стих 2, 3 – единство с церковью. Стих 4 – радость в Боге. И сегодня мы рассмотрели кротость, то есть уступчивость, способность довольствоваться малым. И рассмотрели доверие Богу, упование на Господа, дающее мир независимо от обстоятельств. Следующие 2 отличия земной жизни гражданина – мы рассмотрим в следующее воскресенье. Приходите в следующее воскресенье. Мы будем изучать Слово Божие. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!